Артем Драбкин. Я дрался в Сталинграде. Откровения выживших. Вакаров Константин Александрович. Красноармеец 284-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии. Что мы там пережили? Просто нет таких слов все это описать. По уровню ожесточенности боев со Сталинградом и рядом ничего не стоит. Во всяком случае, из того, что я лично видел и пережил. Ведь там, например, когда просто шел, то под ногами раздавался хруст. Недаром после войны на некоторых участках с одного квадратного метра собирали по десятку килограммов пуль и осколков. Когда потом вспоминал сталинградские бои, то даже самому не верилось, что все это было с нами. А как мы переправлялись в Сталинград? Мне казалось, что этой переправе не будет конца. Сколько людей тогда потеряли? Очень много. Ведь немцы по нам сыпали и сыпали. Переправляться предстояло на каких-то старых раздолбанных лодках, но когда мы их только увидели, то всем нам, особенно тем, кто не умел плавать, стало не по себе. Ведь все они были сплошь дырявые, и дырки приходилось затыкать или пилоткой, или чем-то еще. Командиры нас пытались успокоить и приказали набить плащ палатки соломой. Но это же глупость. Во-первых, они мало у кого были, а во-вторых, это Волга, а не какая-то там речушка. А что творилось в самом Сталинграде? Каша, настоящая каша из руин и людей. Часто бывало, что в доме на одном этаже располагались немцы, а на другом мы. Нет, картину Сталинграда, вернее то, что от него осталось, очень трудно, просто невозможно описать словами. Что запомнилось? Ну, например, такая история. По-моему, еще где-то поздней осенью 1942 года немцы на парашюте нам сбросили еврея. Да-да, самого настоящего пожилого раввина. Поверьте, эту историю я вам не пересказываю с чьих-то слов. А все это лично видел собственными глазами, потому что он приземлился в наше расположение. Прямо средь бела дня. Помню, мы еще удивились, что стало непривычно тихо. Вдруг появился немецкий самолет и сбросил кучу листовок и кого-то на парашюте. Все к нему побежали. Оказалось, пожилой еврей. Лет 50. Седые волосы, руки связаны. А при нем немецкое послание для нас. «Посылаем вам одного из ваших руководителей. Мы с нашими дошли до Сталинграда». А вы со своими еще неизвестно где окажетесь. Не зря говорят, что эти люди продали Иисуса Христа. Посмотрите, как они живут и как вы. Что-то в таком духе. Вообще немцы в Сталинграде очень активно агитировали нас сдаваться в плен. Разными способами. И листовками, а по ночам даже по громкоговорителю нас уговаривали. И однажды произошел такой случай. В плане снабжения мы там жили очень туго. Или одна картошка на день, или пачка концентрата на двоих, а это ведь всего 200 граммов. Кстати, именно на обертке от пачки горохового концентрата мне в медсанбате выписали справку о ранении. Так вот, мало того, что жили мы, прямо сказать, туговато, так находились же еще такие сволочи, которые нас обворовывали. Например, наш старшина водку нам стал выдавать, отмеряя норму мензуркой, предназначенной для выдачи махорки. Она тоже вроде как на 100 граммов рассчитана, но на самом деле жидкости там помещается меньше. До поры до времени мы и не знали, что он нас обманывает, ведь обычно питание выдавалось ночью в темноте. Но потом кто-то увидел, что этот старшина, ездовой и повар, что ли, играют в карты и пьют при этом водку. И, видно, не выдержал и сообщил, куда следует. Но старшину кто-то, наверное, предупредил. И он, не будь дурак, не стал дожидаться трибунала. Ведь на фронте суд какой? Приезжала машина, в ней за 5-6 минут писали приговор. И хорошо, если в штрафную роту, а то могут и сразу, по закону военного времени. И уже на следующую ночь мы услышали его голос с немецкой стороны по громкоговорителю. «Ребята, то, что нам комиссары запузыривали, это все херня. Немцы меня прекрасно встретили, хорошо покормили, а завтра сделают документы и отправят на родную Украину. Так что переходите, пока не поздно. Что здесь делается, все на танках». И таких, как он, было, дай Боже. Помню, еще в самом начале боев за город, иду по какой-то улице, с правой стороны все дома горят, а с левой половина. Кругом пожары, а я подобрал какую-то книжку, ведь я же книг в своей жизни и не видел почти, и думал при случае почитать. А у меня в то время был близкий приятель, с которым я всегда всем делился, и доводилось даже из одного котелка есть. И вдруг я вижу, что он выходит из одного дома с мешком. «Зачем тебе эти вещи?» – спрашиваю. «Подожди, Костя, у меня мало времени». Сбрасывает гимнастерку и начинает при мне переодеваться в гражданское. «Вася, ты что?» «Все надоело. Поеду к себе в Астрахань. А нужен буду, так еще раз призовут. Хочешь, идем вместе». И ушел. Честно признаюсь, у меня руки просто чесались дать по нему очередь. Богатский Михаил Моисеевич. Командир взвода 118-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии. Когда нас перебросили под Сталинград, то первые полтора месяца мы провели в относительно спокойном месте. Мы прошли станицу Качалинскую и заняли господствующие высоты на берегу Дона. Против нас действовали в основном румынские части, и первые бои на Сталинградской земле были для нас не самыми тяжелыми. Мы не понесли очень серьезных потерь. Но в конце сентября мы передали свои позиции сменщикам, и на машинах нас повезли куда-то в северном направлении. А потом колонна дивизии вдруг сделала резкий поворот вниз, и нас привезли в Сталинград. Мы оказались в местечке Цыганская Заря на восточном берегу Волги, где два дня готовились к переправке через реку. Мы не представляли, в какую мясорубку нас бросают. Слева от нас по течению реки горели нефтяные баки, и горящая нефть разлилась по Волге. Сам Сталинград был весь закрыт черным дымом. Город бомбили без передышки, и эта страшная картина, горящая река и сплошная стена дыма над городом, уже никогда не исчезала из моей памяти. Ночью на катерах нас перевезли на западный берег, и целый день мы просидели под высоким берегом в ожидании дальнейших приказов. А в это время немцы несколько раз бомбили наше расположение. Я тогда не знал, что мы находимся в заводском районе города, там, где расположен Сталинградский тракторный завод. Ночью 5 октября пришел ротный и передал, что нам поручено провести разведку боем в районе больницы Ильича. Мы поднялись на берег и увидели горящее четырехэтажное здание больницы, которое стояло торцом к реке. Из-за огня пожара все окрестности больницы были освещены, как будто дело было днем. Мы медленно стали пробираться вперед, пока нас не начали обстреливать с разных сторон. Дошли до какого-то кирпичного сарая. И тут немцы ударили по нам слева и сзади. Одна из пуль, ударившись о кирпичную стену, срикошетила мне в голову, попала в лоб по касательной. Я почувствовал сильнейший удар в голову и опустился на землю. Ладонь поднес к лбу, и сразу вся рука покрылась кровью. Меня перевязали. Мы стали отходить под обстрелом на исходные позиции. Тут, возле меня, разорвался снаряд, и 4 осколка попало мне в ноги. Я упал, затем попытался подняться на ноги и не смог. Стал ползти вдоль здания больницы, прямо по горящим падающим балкам перекрытий, и был в этот момент у немцев как на ладони. Думал, что все, уже не выберусь. Но меня заметил мой ординарец, и вместе с еще одним бойцом они выскочили из укрытия и дотащили меня до ближайшей воронки, а потом перенесли чуть дальше в тыл. Я оказался на берегу Волги. Два ранения в ноги были легкими, а два тяжелыми, с переломами костей. Но что самое обидное, мне полностью раздробило голень правой ноги. Нас, раненых, положили прямо на землю на берегу Волги, на открытом месте. Раненые лежали рядами. Меня всего знобило от холода и от потери крови. Увидел девушку санинструктора, спросил ее. «Сестра, что же мы лежим на открытом пространстве? Сейчас немцы налетят, нам всем здесь хана настанет». «А куда я вас всех дену?» Вечером других в блиндаж отнесла, а их накрыло прямым попаданием. Целый день мы лежали на берегу. Нас несколько раз бомбили. По берегу била артиллерия, добивая раненых. Легко раненые, те, кто смог передвигаться, вжались в стенку обрывистого берега, а мы, тяжело раненые, лежали у кромки воды и ждали каждый своего осколка, который избавит от страданий. И в эти минуты я, убежденный атеист, впервые в жизни обратился к Богу. «Боженька, спаси и сохрани». Только когда стемнело, к нам подошли санитары, проверяли, кто еще жив, и живых несли на носилках на подошедшие с левого берега катера Волжской флотилии, на которых переправляли раненых. На том берегу нас сразу положили в кузова полуторок и повезли в ближайший госпиталь, в Ленинское. Меня взяли на операционный стол, а потом стали накладывать гипс. В этот момент случился немецкий авианалет, и санитар, державший мою ногу на весу во время наложения гипса, со страху бросил мою ногу и залез под стол, а я от страшной боли просто взвыл. Вся операция пошла на смарку. Из Ленинского меня перевезли в село Солодовка, где находился полевой сортировочный эвакогоспиталь, в котором концентрировали раненых из комсостава. Большинство из тяжелораненых отправляли на санлетучках в тыловые госпиталя, а те, кто считался нетранспортабельным, лечили на месте. Раненых разместили по крестьянским избам, кто лежал на носилках, кто на соломенных матрасах. В одной комнате в избе пятистенки рядом со мной лежало еще 6 раненых офицеров. Лежим, лечимся, от вшей под гипсом такой зуд, что словами не передать. В мае 1943 года меня перевели в Куйбышевский госпиталь, откуда я выписался только в июле.